«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. События последних дней внушили понятный оптимизм гражданскому обществу. Выход на свободу Михаила Ходорковского и целой группы политзаключенных породили понятную эйфорию. Однако уже сегодня ей на смену приходит отрезвление, и мы замечаем, что параллельно с этими актами милосердия и гуманизма произошли новые подвижки в закручивании гаек. Например, Дума приняла закон о досудебной блокировке интернет-сайтов, то есть социальных сетей, где, например, могут быть призывы выйти на площадь, на Триумфальную или на стратегию 31, о приравнивании к экстремизму обсуждения возможности разделение России, назовем прямо вещи своими именами.
Обсуждение вопросов территориальных проблем.
Целостности России, да. И поэтому тема нашей сегодняшней программы – либерализация или профанация. Об этом мы говорим с политиками Сергеем Давидисом, членом Постоянного комитета партии 5 декабря и координатором Союза солидарности с политзаключенными. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Валерием Зубовым, депутатом Государственной Думы от оппозиции, от фракции «Справедливая Россия». Добрый вечер, Валерий Михайлович. У нас на прямой телефонной связи адвокат Вадим Прохоров. Вопрос Сергею Давидису. Вот вы вчера проводили акцию в рамках движения «Росузник». Вы понимаете, понимали и своим единомышленникам дали понять, что не, это еще нельзя считать победой? Вот то амнистия,
знаете, мне кажется, это все абсолютно понимают, собственно говоря. Не было бы предмета для акции солидарности с политзаключенными, для написания новогодних открыток, если бы амнистия решила эту проблему. Она ее абсолютно не решила. То есть там вот мемориал признавал 70 человек в октябре, там, сводный список политзаключенных, из них 30 человек были экипаж «Арктик Санрайз». Ну вот, поскольку 30 человек освободили, поскольку они иностранцы, перед Олимпиадой их освободить надо, то да, как бы как кажется, что драматично ситуация изменилась, там осталось порядка 25 человек. Но вот за это время, буквально, там за декабрь, посадили Сергея Резника в Ростове, журналиста, по совершенно надуманным, абсурдным обвинениям в связи с тем, что он критиковал местную власть. Вот только что суд в Туапсе принял решение изменить с условного на реальное заключение Евгению Витишко, к активисту, который якобы написал на заборе «Дача Ткачева» что-то там ругательное, хотя даже это не так. То есть этот процесс идет в обе стороны на самом деле. И главное, что это, конечно, декорация абсолютная. Не учтена 318-я статья, которая является сейчас едва ли не главным способом фабрикации дел против гражданских активистов, насилия в отношении представителя власти. Достаточно сказать, что он испытал боль или его там дернули за амуницию. И слово против слова, конечно же, суд поверит ему, и это достаточно массовое явление. В порядке применения амнистии, к сожалению, норма о совокупности. То есть если есть статья, которая попадает в исключение, а в том числе, например, 318-я статья вот это вот попадает в исключение, то даже по статье, по которой амнистия применяется, 212-й, она не применяется для этого человека. И вот большая часть узников Болотной, которая осталась под стражей из тех, кто сидели, ведь вышло только два человека, и, может быть, ну, наверное, выйдет еще один, который сейчас не под судом. Они именно в этой связи не выходят, потому что у них помимо 212-й есть 318-я. Ну, и с точки зрения общегуманитарной, ведь надо посмотреть, эта амнистия вообще не касается основного контингента людей, находящихся в заключении. Мужчин, там, трудоспособного возраста, здоровых, которые не служили в армии. Что же это за гуманизм? То есть, на самом деле, конечно, очень хорошо, что там женщин, стариков освободили, но понятно, что этих людей, которые совершили нетяжкие преступления, пребывание в колонии так же калечит, как и женщин, и стариков, и кого угодно. И те, кто, и на них вообще не распространяется амнистия. Поэтому, конечно, это скорее декорация. Это вот тем, кто вчера приходил на нашу акцию, вполне понятно.
Вопрос, Валерий Михайлович, вы как вы долго находились в плену иллюзии, что приближается эпоха либерализации общественной жизни?
Вы знаете, я бы чуть-чуть задал другое направление. Все, будем обсуждать, я готов отвечать на ваши частные вопросы, но некоторые более общие темы поднять, раз уж так сложилось, что мы здесь. Мы подводим итоги года. Это все равно 20 лет Конституции. Мы живем по этому основному закону. Я член Конституционного совещания, которое выпускало Конституцию в свет. И должен сказать, что очень бы внимательно следовало посмотреть, что обсуждали те, кто писал Конституцию, те, кто, как я, принимал участие в ее выпуске, тоже обсуждал. Вот что думали в тот момент, какие вкладывали смыслы, там народовластие, федерализм, разделение властей. Вот. И как это реализовалось через 20 лет? Вот, подводя итоги уходящего года, я бы назвал три ситуации, в которых, ну, трудно их записать в актив и обществу в целом, и парламенту, который я представляю. И одну я бы записал в плюс. Первое. Взаимоотношение ветвей власти, оно усугубилось. Исполнительная власть еще дальше поджала и законодательную, и судебную власть, и средства массовой информации. И результатом сейчас мы уже можем ощущать, что сама исполнительная власть проиграла. Я готов развить этот тезис позже. Второй момент, конечно, и вот то, что Сергей с этого начал, это совершенно отчетливо стало ясно, что у нас нет той правовой системы, которая нам необходима. Мы можем обсуждать отдельные статьи, мы можем отдельные случаи, они каждый касается конкретных людей, это больно. Но в целом теперь уже такой средний человек, вот я, например, я не понимаю тех решений, которые принимает суд. Как это согласуется с законом, как это аргументировано, как это процедурно. Они нас дезориентируют. Мы не знаем, как себя вести, чтобы быть законопослушными. Мы твердо уже знаем, что судья по таким громким делам, которые приобретают общественный резонанс, решение уже принято. Он ее только озвучивает. Причем он не утруждает даже себя, ему не надо какой-то видимости, вот такого упаковки того, что он говорит. Он просто что угодно говорит, и решение принимается. Я говорю о тех, которые приобрели резонанс, о которых мы знаем. Но я не думаю, что другие случаи чем-то сильно от этого отличаются. И, наконец, третье. Может быть, это за пределами данной передачи, но я хочу сказать, что ну, все равно от этого плясать придется. Вообще-то, очень 13-й год оставляет нам кризисную ситуацию в финансах. Вот все, что произошло в этом году, и принятые законы, и решения на уровне исполнительной власти, они привели к тому, что мы от профицитного бюджета, в широком смысле слова, федерального, регионального, там, фонда национального благосостояния, мы пришли к дефицитному. И это будет определять поведение исполнительной власти на местах, это коснется в первую очередь регионов, последствия очень серьезные. Вот три таких мощных, ярких, в плохом смысле слова ярких, ярких ситуаций, они нам остаются в наследство 2013 года. И один позитивный момент, надежда, это, конечно, ситуация с тарифами на услуги естественных монополий. Это важный момент, еще недооценено и еще не до конца понято, как будет реализовываться, но это позитивный момент, что у нас состоялось в уходящем 2013 году. А дальше я готов на ваши конкретные вещи.
Конечно, Владимир Михайлович. Давайте дадим слово адвокату Вадиму Прохорову. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, наступила ли подлинная либерализация российской общественной жизни, или вот сегодняшнее горькое отрезвление подтверждает, что еще до победы далеко?
Нет, ну, понимаете, то, что либерализация не наступила, это видно невооруженным взглядом. И вот я при всем уважении к нашей Конституции и в целом к правовой системе тоже хотел бы избежать вот такой некоторой фетишизации важности этого документа, который сейчас прослеживается и, скажем, на разных заседаниях под руководством господина Нарышкина, юбилейных, и в обсуждениях, в том числе правозащитников. Хочу только напомнить, что в Германии вполне себе либеральная Веймарская конституция формально ведь была отменена когда? В 45-м году. Другое дело, что она де-факто не действовала, но она была. Само по себе наличие конституции еще не означает нормального политического режима и нормальной либерализации общественной жизни страны. Что касается происходящего, то вот Сергей Константинович Давидис, он абсолютно правильно сделал анализ. Единственное, я хотел бы уточнить, все-таки процесс идет не в двух направлениях, а он идет в одном. К сожалению, пока все-таки в основном негативно, только с некоторыми задержками. Вот сейчас идет такое некоторое ослабление, связанное, конечно, в первую очередь, безусловно, с международными событиями, с Олимпиадой.
Да, Вадим, сейчас восстановим с вами связь. Вы разделяете мнение Вадима, Сергей?
Не, ну, собственно говоря, он сказал практически то же самое. И когда я сказал о двух направлениях, я, конечно, ну, вот конкретный эпизод амнистии, помилования Ходорковского, да, то есть это шаг такой, небольшой шаг назад. Но это не стратегическая ситуация. Упомянутые вами законы, которые дальнейшее наступление на права граждан осуществляют, позволяют произвол осуществлять в отношении там, социальных сетей, интернета, свободу высказывания. То есть они, вообще говоря, посягают на фундаментальные права, которые закреплены и в Конституции, и в Европейской конвенции, внесудебная блокировка сайтов, запрет обсуждения каких-то тем. Очевидно совершенно, что вот это и есть мейнстрим, это вписывается. Вот не хочу обидеть уважаемого депутата Государственной Думы, но она совершенно вписывается в логику законотворческого процесса, который характеризует ее там в последние 1.5-2 года. А это частное явление, действительно, конечно, это вопрос именно Олимпиады, это вопрос международного престижа. Надо было нечто изобразить. Большой вопрос, что будет после Олимпиады. Я боюсь, что вот этот маятник вынужденно несколько задержался, или пружина сжалась, чтобы продемонстрировать, что тут относительно мягкие и пушистые власти. А вот после того, как Олимпиада пройдет, и притворяться не нужно будет уже, я боюсь, что он разожмется еще сильнее.
Как вы считаете, Валерий Михайлович, надолго вот это оттепель в больших кавычках?
Вы знаете, два события, которые никак нельзя недооценивать. Это фильм «Оттепель», первое. Почему этот фильм? Ну, не думаю, что это такой шедевр киноискусства, какая-то новизна. Почему его так смотрели? Я смотрел. И по фильму, и это было созвучно моему настроению, хотелось весны. И тогда хотелось, и сейчас хочется. Но пока только оттепель. Но это попало на наше настроение, этот фильм. И у тех, кто в фильме играл, и те, которые сейчас живут. Нельзя недооценивать этого момента. Настроения в обществе какие-то не совсем совпадают с тем, что по центральным каналам нам пытаются преподнести, по социологическим опросам даже. Второй момент. Вы знаете, я лично основной вывод сделал из событий последних, самых последних дней, и после интервью Михаила Ходорковского, целого ряда, я сделал основной вывод, что вот этим интервью им лично была задана более высокая планка обсуждаемых вопросов. Мы последнее время все это как-то мельчили, какие-то частные вещи разбирали, частные ситуации. А вот ценностный и политический момент, хотя он уходил, он все-таки задал несколько другую планку. Он сказал, что пошире надо смотреть на вещи, это звучало. И по вопросам задаваемым, и по настроениям тех, кто смотрел за это, уже после этого нельзя не обсуждать более серьезные вещи. Теперь, что касается Олимпиады. Я не стал бы переоценивать саму Олимпиаду. Я думаю, что финансовая ситуация гораздо сильнее будет определять. Ну, Олимпиада пройдет, там, конечно, потом другая будет оценка через некоторое время. Но уже с начала этого года начнутся другие обязательства, надо выполнять. А все бюджеты региональные дефицитные. Как быть в этой ситуации? В отличие от федерального правительства, нет ни фонда национального благосостояния, ни резервного фонда, и занять деньги негде. Я проходил эту ситуацию, 95-98 год, это вот эта вот система, когда задержка по платежам, я помню, что она накрыла все остальные проблемы. Поэтому я сделал бы больше акцент на финансовой ситуации, даже чем на Олимпиаде. Хотя Олимпиада имеет значение.
Давайте вернем слово Вадиму Прохорову. Да, Вадим, вы остановились на том, что вот эта оттепель, она не навсегда. Вам слово.
Ну, оттепель не навсегда, строго говоря, любая оттепель. В том-то и дело, что необходимо бороться за тот образ жизни и ту общественную ситуацию, чтобы были не периоды заморозков и оттепели, а была нормальная функционированная система и со всеми необходимыми политическими, социальными и прочими возможными правами. Что касается в правовом отношении, то я хотел бы выделить вот в этом году, конечно же, такое, знаете, полное игнорирование, которое всем юристам видно, каких-то базовых совершенно моментов. Ну, например, потребовалось срочно подготовить хорошее теплое место для одного из высших чиновников страны. Видимо, так. Срочно перекраивают Конституцию, объединяют Верховный и Высший арбитражный суд. Хотя они прекрасно работают раздельно. В общем-то, между собой не пересекаются, а надуманные проблемы разницы в правовых подходах при внесении тех или иных решений прекрасно можно снимать совместными постановлениями пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда. Кстати, что и периодически и делают. Но, видимо, надо для хорошего человечка, и даже мы догадываемся, для кого освободить место, да еще желательно отослать этот важный высший судебный орган подальше в Петербург, вместе с, поближе к Конституционному суду. Что касается позиции, например, с Европейским судом по правам человека. Конституционный суд, уж я не знаю как и что, но что, какие силы потребовались для того, чтобы было вынесено постановление Конституционного суда, вот недавнее, весьма спорное, об отношении к прецедентам Европейского суда по правам человека. Кстати, на самом деле решение не такое уж плохое. Там Путин что-то с перепугу похвалил руководство Конституционного суда. На самом деле, по-моему, перехвалил, с своей точки зрения. Оно не самое плохое, но явно не самое хорошее. И вообще нам навязывают, что Европа там не указ, Европейский суд не указ, и Совет Европы, вообще бог бы с ним. Мне кажется, на правовой системе нашей это сказывается самым отрицательным образом. Такие примеры можно долго перечислять.
Вопрос Сергею Давидовичу. Как, по-вашему, это сказывается на репутации России в остальном мире?
Ну, собственно, вот на мой взгляд, Олимпиаду-то я упоминал именно в этой связи, что есть вопросы международного престижа, как их понимает власть. И понятно, что и вот это законодательство, дискриминирующее ЛГБТ, и политические репрессии, и многие другие ограничения свобод, явно диссонирующие с практикой европейской, с решением Европейского суда, с обязательством по международным конвенциям, они, конечно, портят репутацию России и российской власти. И вот именно в преддверии Олимпиады, которое международное событие, предполагает международное взаимодействие, такой праздник российской власти своеобразный, они как раз вот вынуждены были предпринять какие-то усилия по исправлению этого имиджа. Я полагаю, что, конечно, мы не можем судить достоверно, что основным мотивом этих действий было именно это. Но это, ну, нечто внешнее. Да, конечно, наверное, какая-то часть претензий снимется. Конечно, дело Ходорковского было притчей во языцах и поводом для постоянных претензий со стороны международного сообщества, или дело Пуссера, то, что их освободили, конечно, ну, объем претензий, предъявляемый в связи с нарушением прав человека по этим самым известным делам, оно снизит. Но ведь людей постоянно сажают новых, а права свободы ограничиваются. Ну, вот, не знаю, 26 числа должен быть вынесен в Чертановском суде Москвы приговор Даниилу Константинову. К сожалению, особых сомнений в том, какой это будет приговор, хотя у человека есть алиби. Вот это редкий случай, когда человек, ну только Пичугин, наверное, аналогичная ситуация, когда никакой амнистии это не решит. Человек ложно обвинен в убийстве. У него нет мотива, нет никаких доказательств этого.
Да, у нас был в четверг.
Значит, слушатель хорошо знает эту историю. Тем не менее, вот есть все основания ожидать, что в четверг суд вынесет обвинительный приговор, прокурор попросил 10 лет. И это неизбежно, в конце концов, станет достоянием международного общественного мнения. Пусть не мгновенно, это не такой громкий случай, как дело Ходорковского или Пуссерайт, но обязательно станет. И эти претензии будут накапливаться. Так или иначе, власть своей правоприменительной практикой, своей репрессивной политикой, конечно, делает, приближает Россию к статусу, ну, своеобразного изгоя в международном сообществе.
Валерий Михайлович, давай вам слово.
Вообще-то я надеюсь, что решение о Ходорковскому было принято не потому, что Олимпиада, а что есть более глубинные проблемы, на которые не может власть не реагировать. Но если все-таки это Олимпиада, то все равно тоже не очень здорово. Точнее, не очень здорово. Потому что в очередной раз это повторение советской традиции, когда внешние вот факторы важнее, чем внутренние. То есть мы ориентируемся не на то, что происходит в стране, не на мнение своих сограждан, своих соотечественников, на то, что нам надо, а как бы подстраиваемся на время, под внешнюю оценку. Мне кажется, это слабость системы власти, к которой я тоже принадлежу. Это в том числе и моя слабость. Вот. Это удручает. Но я хотел бы, чтобы не забыли то, что сказал Вадим, я с ним не согласился в одном пункте. Он сказал, ну вот так вот одно из решений Конституционного суда, оно принципиальное, это решение суда. Фактически Конституционный суд – это, ну, самый главный суд. Он выносит решение по смыслу-то какое? Я его так понял. И я, член парламента, в общем, чуть-чуть знаю, что такое закон и законодательная практика. Если ошибаюсь, я готов изменить свою точку зрения. Переубедите. Но я понял так, что Конституционный суд осветил право избирательного применения закона. Он сказал, вот в этом случае мы так можем принять, а в этом так. То есть он подчеркнул, что в нашем законодательстве нет однозначности. И есть судья, который в состоянии на разных уровнях, судья поступит влево и вправо. Я сейчас скажу, может быть, не очень приятную вещь, но я не буду уходить, я две скажу вещи. Первое, это вот независимость судей,
вообще-то на практике реализовалась в такую вольницу судейскую, когда не надо себя обременять. Ведь независимость нужна судьям для того, чтобы они независимо от исполнительной власти, от каких-то других институтов, СМИ даже, они принимали независимые решения. А они говорят, мы как хотим, так и принимаем. Мы принимаем так, как им предлагает исполнительная власть. И здесь большая недоработка парламента, потому что только парламент может это изменить. Мы принимаем законы, и вот это огромный минус нашей работы за уходящий год. И второе, раз уж помянули амнистию, ведь...
Которую тоже вы принимали.
А их, вы знаете, сколько было амнистий, проектов, когда обсуждались? 11, по-моему, вообще-то говоря. И одна из них касалась, ну вот я с ней выступал, наш проект был. Она еще до того, как амнистия посвящена 20-летию, в один день они рассматривались, в одно время, как и положено, альтернативным решением. Так вот, она касалась вообще-то широкого круга предпринимателей. Вот это та категория, которая наиболее остро почувствовала в уходящем году, что такое взаимоотношения с правоохранительной системой. Никто не реагирует на то, что... Вот он, замедляющийся, уже все, практически в ноль экономический рост, промышленность в минус, ни о каких технологиях разговора нет, о прорывах, нету этого. Но причина какая? 700 тысяч рабочих мест, 700 тысяч предприятий, корова языком слезала в течение года. Это те, которые себя обеспечивали и еще налоги давали. Так вот, та классовая борьба, которую развернула правоохранительная система против бизнеса, это тоже очень... тяжелый аспект наследия, которое, с которым мы входим в 2014 год.
Давайте Вадиму Прохорову дадим слово. В чем вы видите изъяны вот, принятого варианта амнистии, Вадим?
Ну, изъянов масса, о чем, собственно, и говорили уважаемые коллеги. Это и крайне небольшой круг, соответственно, лиц, которые подпадают под эту амнистию. Собственно, это главный ее изъян. Крайняя избирательность статей, например, статьи, которые касаются должностных преступлений сотрудников органов внутренних дел, туда частично попали, да? То есть вот и садисты в погонах, они некоторые выйдут по этой амнистии. Против чего, кстати, некоторые правозащитники, как я понимаю, возражали, вот комитет против пыток и другие. А, скажем, действительно, статья 318, это вот один из главных изъянов, о чем говорилось, она туда не попала. То есть это когда малейший... Я напомню просто случай, когда пытались обвинить Гарри Каспарова, который якобы то ли покусал полицейского, то ли не покусал, потом полицейский разобрался в ощущениях, что вроде как провели проверку, все-таки не укусил. Вот на таком уровне. Вот это применение 318 статьи. Кстати, до этого и ко многим другим лидерам оппозиции Митрохина пытались поэтому привлекать, и многих других. То есть это та статья, которую власть использует как дубина, даже в тех случаях, когда реального физического вреда здоровью сотрудников правоохранительных органов не причинено. В общем, амнистия очень действительно ущербная, и что самое прискорбное, вот я вспоминаю, например, амнистию 94-го года, совершенно другую, когда действительно вышли и ГКЧПисты, и участники октябрьских событий. Наверное, она необходима была в тех условиях, но Ельцин был крайне не рад той амнистии. И Дума первого созыва совершенно ни с кем, в общем-то, особо не советуюсь, ну, а может быть, советуюсь, но уж точно не с администрацией президента, явно принимает эту амнистию. И ничего президент с этим сделать не смог. Сейчас этот вопрос даже не обсуждается. Чтобы Дума самостоятельно, вопреки воле президента, принимала какую-то амнистию, этот вопрос, в принципе, не ставится даже в повестку дня. Вот это крайне обидно. Это то самое, по сути, еще одно но полномочие Думы, которое де-факто, подчеркиваю, не де-юре, а де-факто, именно исходя из того режима, который сложился, лишилось наша Государственная Дума, как соответствующая палата Федерального собрания нашего парламента.
Спасибо, Вадим. К нашему разговору подключился Сергей Вровченко, адвокат и бывший политзаключенный. Добрый вечер, Сергей Васильевич.
Здравствуйте.
Как по-вашему, изменила ли вот принятая амнистия репрессивный характер отечественного правосудия?
Вы знаете, я очень рад, что амнистия состоялась, даже в таком виде, в котором она имеется. Что вышли на свободу очень многие знаковые фигуры, что помиловали Ходорковского. Я сюда это все вместе в одну такую кассету складываю. Но у нас очень много людей сидит и отбывает наказание за преступления, которые они не совершали. Очень часто правоприменительная практика делает так называемые ошибки, когда неправильная квалификация действий любого из тех лиц, которые попадают в этот водоворот и становятся на конвейер нашего судопроизводства, которое нельзя назвать правосудием, оно выходит так же, как и следователь решил, такая квалификация и будет. И вот у нас поэтому очень многие люди, которые можно было бы рассчитывать, которые можно было бы рассчитывать на эту амнистию, не попали под эту амнистию. Я считаю, что она была очень хорошо продумана, продумана теми, кто, в общем-то, стоял у истоков этого акта. Это и спецоперации, как я ее считаю, потому что, смотрите, амнистия, с одной стороны, она приурочена к 20-летию, в общем-то, Конституции, но что мы видим? Конституция практически не работает, Конституция в наших судах – это ругательное слово, и Конституционный суд, его что не слышно в последнее время, за исключением тех глупых вещей, когда они пытаются придумать и толковать и нормы европейского права. И вот если раньше Конституционный суд и Конституция были каким-то образом паровозами такими нашей реформы судопроизводства, то сейчас этого не видно, не слышно. И хорошо, что по этой амнистии, которая сейчас, в общем-то, затронула значительную часть людей, кто-то, может быть, сократит наказание, может быть, вообще выйдет и будет освобожден. Но в корне она ничего не поменяет. Это вот хорошо, что у нас скоро Олимпиада, мы зарыли туда очень большую долю бюджета. Вот. У нас, может быть, и Ходорковского выпустили только из-за того, что Олимпиада. Может быть, и пусть Райт тоже вышли туда. Я, может быть, отрицательно отношусь к тому, что они совершили в храме. И у меня есть свое мнение по поводу квалификации содеянного. Я думаю, что это святотатство, а не хулиганство. Вот. И я тут согласен даже с Путиным, который сказал, что если бы это было все в мечети, то они бы просто не дожили до того момента, когда туда прибыла бы милиция. А у нас вот почему-то это все спускается на тормоза и как-то по-другому оценивается. Ну, это мое личное мнение. Что касается других заключенных, которых, возможно, коснулась эта амнистия. Я почему говорю «возможно»? Потому что у каждого своя боль, у каждого своя история, у каждого свое дело. То дай бог, чтобы она коснулась побольше людей. Потому что от того, что у нас в местах заключения сидит очень много людей, страна на самом деле не выигрывает, а проигрывает. Мы много теряем возможности помочь людям вернуться в ту жизнь, которая, возможно, может быть, им была бы дана в кругу семьи, чтобы они могли чего-то сделать. Вот я очень хорошо понимаю Михаила Борисовича Ходорковского, который, отсидев 10 лет, в общем-то, принял решение написать такую амнистию, тем более, что, видно, кем-то из тех разработчиков этой операции не ставилось условия признания вины. Это очень хорошо, и это, видно, был тот компромисс, на который с помощью каких-то устных джентльменских договоренностей пошла власть и самый крупный наш сиделец. Вот. Я рад, что все-таки он вернулся, потому что столько лет за решеткой, это очень много. Вот. Другое дело, что сама эта амнистия, она не поменяет ни правоприменительной нашей практики, ни той жизни, которая, к сожалению, у нас есть, что у нас очень много людей проходят через горнила этих тюрем наших, когда несправедливая судебная система, палочная система милиции, она, в общем-то, решает вопросы судьбы человека и ломает эту судьбу.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем несбывшиеся иллюзии, связанные с принятой амнистией.
Эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами. Спорим, стоила ли овчинка выделки. Гадаем, каких ждать рекордов. Вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет.
Знаете, что мне иногда снится? Что я... Диктор вызывает меня на старт на Олимпийские игры, а я понимаю, что я все это время не тренировалась.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера. Повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем изъяны, издержки принятой амнистии. Слово Валерию Михайловичу Зубову.
Но у меня ощущение, что за этим столом я диссидент. Моя точка зрения несколько отличается и довольно заметно. Я вот с Сергеем поспорю и скажу, что вот то, что произошло с Пусси Райт, как раз на другой аспект обращу внимание, что это хорошо, как раз наше преимущество. Пусть до такого решения, которое, ну, не всем понравилось, далеко не всем, который принял, но все-таки суд принимал, а не самосуд. Поэтому я думаю, что норма, при которой вы заходите в храм, но самосуд не состоялся, это как раз наше преимущество, вот это. А теперь по поводу амнистии. Опять же, есть, мне кажется, более глубинная проблема, над которой стоит подумать. Ведь это плохо. Это неправильно, когда амнистия рассматривается поддельно по статьям. Вот эта статья попадет, вот эта статья не попадет, вот эта не попадет или попадет. А все статьи, которые применялись к тем, кто осужден, там уже учитывалось. Возраст, пол, предыдущие заслуги, нахождение в каком-то социальном социуме или в системе власти. Это все учитывалось при вынесении решения. Амнистия должна дать какой-то импульс настроением, надеждам. Либо, если неудачно, то как-то так, не очень удачно. Она должна быть максимально освобождена от каких-то конкретных статей. Ну, например, когда я аргументировал свой проект амнистии, я говорю, надо бизнесу сегодня дать шанс подумать, надежду дать, что не все еще потеряно, что еще многие понимают, что бизнес налогоплательщик, и социальные программы невозможно реализовать без бизнеса. Вот вы, я очень рад, что вы упомянули 93-го года. Амнистия была до Конституции. И я скажу, что, находясь в тот момент на стороне президентской, я в президентской ветви власти находился, и с той стороны играл в более жестком противостоянии, чем сегодня, я рад, что состоялась амнистия. Она дала, знаете, разрядилась обстановка во многом. И Конституцию мы первый и последний раз вроде бы референдумом приняли. Дальше трудно собрать, будет 51%. Она дала какую-то законодательную основу. Она дала импульс, дала шанс для примирения, что было важно. Поэтому амнистия, последние амнистии у нас несколько сужают сам факт амнистии, сводят к отдельным статьям. А надо к таким, к ценностным вещам, к более широким общественным запросам.
Сергей Давидович, вопрос, как вы считаете, это возможно то, что предлагает Валерий Михайлович?
Не, ну вот тут я как раз совершенно не согласен с Валерием Михайловичем. Амнистия – это, ну, вот, конкретный акт, по которому освобождаются люди, которые подверглись уголовному наказанию. Как не применительно к тому, сколько человек, каких людей подпадет под амнистию, обсуждать невозможно. То есть, если там выйдет 5 человек, какой это импульс? Вот сейчас, как, по-моему, говорили при принятии, там 5-8 тысяч человек из тех, что находятся непосредственно за решеткой, должно выйти, а всего она коснется, по-моему, 25 тысяч человек примерно, да? А у нас 800 тысяч человек сидит, да? То есть 5 тысяч из 800. Неужели все остальные все там хорошо. Должны... Нет, конечно, хорошо, что хоть какую-то приняли. Нет, я же не спорю, что хорошо, хоть какую-то приняли. Но то, что она вообще не касается, например, взрослых мужчин, здоровых, это совершенно неестественная ситуация. Что все они должны обязательно там находиться? Разумеется, нет. Не говоря о том, о чем Сергей сказал, что огромное число людей находится там просто невиновных. То, как работает этот конвейер, когда заведомо известно, что не только по политическому делу, а по любому другому, если человек туда попал, у него шансов, ну, мы знаем, 0.5%, да, что по каким-то причинам, и, скорее всего, есть веские причины для того, чтобы был принят оправдательный приговор. В подавляющем большинстве случаев это уже все предопределено. И, ну, вот редкие бывают ситуации, когда там, по каким-то серьезным делам, об убийстве, там, выясняется, что следователь все сфабриковал. А в подавляющем большинстве случаев это неизвестно.
Ну, цифры прозвучали на Государственной Думе. Кстати, извините, пожалуйста, но я скажу, что фракция «Справедливая Россия», которой я принадлежу, она все-таки пыталась поправкой убрать из постановления об амнистии как раз ту статью, которая касалась вот этих садистов от полиции, которые дискредитировали полицию, всю правоохранительную систему дискредитировали, они выйдут Но мы пытались хотя бы это изъять, ну не добавить, так уж совершенно очевидные промахи, амнистии убрать. Но звучали цифры, они очень, очень тревожные. По тому, что касается преступлений по, против личности, там ведь надо заявление потерпевшего, потерпевший или что-то там. И 97% таких дел доходят до суда. И в основном принимаются решения. По бизнес-решениям, те, касаются предпринимательского сектора, вот этих здоровых мужиков, и не только мужиков, там женщин много, только 40% доходят до суда, и только 20%, где принимается позитивное решение в пользу там следственных органов. Что значит оставшиеся 80%, по которым не принято решение? Значит, они заведены, они могут заводиться без заявления потерпевшего, без наличия ущерба. Мы эти знаем случаи. Это значит, следователь заводит, сажает вас на крючок, путем через следственные процедуры весь бизнес давит, и вы либо вынуждены откупаться, либо у вас пропадает бизнес. Вот опасная вещь, которая создана. Кто же сегодня захочет заниматься бизнесом, когда у него уже под угрозой не только бизнес, у него уже личная жизнь, он в тюрьму попадет из-за бизнеса. Вообще, чем меньше людей находится в тюрьме, это значит, тем больше гражданских институтов, тем сильнее общественное мнение, которое позволяет человеку, который ошибся, либо совершил преступление, что-то поменять. Тем сильнее общество в целом. Надо стремиться, чтобы как можно меньше людей сидело. Я говорю как сибиряк, потому что у нас особое отношение. У нас там слишком много людей, которые совершили в свое время или сказали, что они совершили. Поэтому у нас более чувствительное отношение к этому.
Давайте послушаем вопрос Владимира из Ростовской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Валерию Михайловичу Зубову. Я тоже сибиряк и бывший красноярец. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, каким останется в памяти народной правитель, ставящий точку в известной фразе «казнить нельзя помиловать» по своему личному усмотрению и по своему капризу? Спасибо.
Мне трудно ответить на этот вопрос, я его не до конца понял. Я понимаю общую эмоцию, но, вы знаете, если относится это к другим руководителям, я не готов отвечать. Если это намек на то, что я был губернатором Красноярского края, за себя я готов ответить. Но отвечу, к сожалению, в этом случае вот так. Не мне оценивать себя. Я не берусь других руководителей оценивать, но и меня должны оценить другие. Например, вот если бы прозвучала оценка, тогда бы можно что-то было говорить.
Давайте, да, Вадиму Прохорову дадим слово. Как по-вашему, Вадим, какие уроки должно извлечь общество из вот этого примера состоявшейся амнистии?
Ну, как раз это имеет некоторую смычку с предыдущим вопросом слушателей. Я так понял, что вопрос относится к нынешнему президенту, конечно, а не к Валерию Михайловичу, и относится к тому, стоит ли одному единственному человеку, кем бы он ни был, давать такую власть, распоряжаться людьми и ставить вот запятую, соответственно, казнить нельзя помиловать. Ну, то есть, что такие близкие полномочия, близкие к монархическим или их даже зашкаливающие. Вот, собственно, и есть уроки. Действительно, нужно кардинально менять режим, даже, наверное, не конституцию. Конституция вполне приличная, и очень жалко, что ее начали перекраивать и сроками этими, о чем сейчас как-то уже подзабыли, что и Думе продлили срок на год, и президенту, конечно, на два. Уже ее стали менять. Сейчас вот еще добавят. Сама-то конституция нормальная. А вот тот политический режим, в данном случае, это нормальный политологический термин, это же не всегда ругательное слово, но разные есть режим, демократический политический режим, тоталитарный, авторитарный. Вот сейчас он у нас, с моей точки зрения, авторитарный, скатывающийся стремительно к тоталитарному. Вот с ним есть большие проблемы, и даже с той крайне суперпрезидентской конституцией, которая у нас есть, получается, что даже амнистия, функция, безусловно, Государственной Думы, она, собственно, к ней относится, теперь уже де-факто является прерогативой президента, с этим даже уже, в общем, мало кто спорит. Это прискорбно, это действительно неправильно. Ну и что с этим делать, это уже отдельный большой вопрос, наверное, несколько выходящий за рамки темы данной программы.
Сергей Брозенко, Сергей, да.
Можно я 5 секунд?
Да.
Вы знаете, Вадим подтолкнул более правильному ответу тот, который задал нам слушатель. Где ставить точку? Казнить нельзя помиловать. Так, как по закону.
Сергей Бровченко, напомните нашим радиослушателям, сколько лет вы провели в заключении, и стали бы вы на месте Михаила Ходорковского то мстить и восстанавливать свое доброе имя через суд, от чего он отказывается?
Вы знаете, я вот, когда узнал, что помилован Михаил Борисович Ходорковский, я, честно говоря, обрадовался. Обрадовался тому, что и он принял решение, вот, гуманное, и к нему проявили гуманность. Дело в том, что вот если ты принципиальный противник системы вот того произвола судебного, который у нас есть и который сложился уже реально, то очень сложно каждый день находиться под стражей и понимать, что ты под этим экспериментом, ну, вот, находиться как бы в этой командировке. Есть люди, которым тюрьма дом родной, есть люди, которые попадают иногда. А есть те, которые вот борются. Вот я сидел 2402 суток и всегда писал документы, которые надеялся, что кто-то прочитает. Я дважды писал Путину, никогда не получал ответы. Дописался до Конгресса США, оттуда пришел ответ. И вот я очень рад, что помиловали Ходорковского, он вышел и он находится в семье. Дело в том, что я понял, сколько времени мне понадобилось реабилитироваться после того, как мне просто изменили меру пресечения, вот после 4 осуждений. Так вот, я считаю, что процедура его реабилитации пройдет минимум 5 лет. Дай Бог ему за эти 5 лет прийти в себя. И вот человек, который прошел то, что он прошел, и тот, кто понимает, что такое эта процедура, он поймет, что Михаил Борисович правильно сделал. Потому что жизнь одна, родственники и семья тоже рядом. И если он не пошел на сделку с какой-то совестью своей и не предал своих друзей, о чем, я понимаю, так свидетельствует его решение, то это очень хорошо. Дай Бог ему здоровья. И слава тому президенту, который все-таки нашел в себе силы, даже вот, исходя из таких гуманных вопросов, все-таки помиловать. Я не согласен, может быть, с осуждением Ходорковского, может быть, не за то, опять же, как многие у нас сидят, но нельзя было так делать. И вот тот фарс судебный, который происходил все это время, он, конечно, позор. Другой вопрос еще. Как вот Ходорковскому сейчас, я слышал по бегущей строке сегодня, что Ходорковский хочет, значит, добиться через наш суд пересмотра приговора второго и там, значит, опять же, в наших судах, чтобы сняли с него вот этот вот иск $500 миллионов. Я не верю в эти вещи, потому что я сам однажды выиграл Европейский суд, президиум Верховного суда, в Конституционном суде меня, мою позицию поддержали, кстати, там и было ходатайство Лебедева по той же ситуации, которая со мной была. Вот. Но я понял, что в нашем государстве, к сожалению, нельзя добиться справедливости. И вот то иногда, чем занимаются наши адвокаты, рассказывают народу вот то, как должно быть, это очень часто похоже на сказку, в которую мы сами, как сумасшедшие, верим иногда. А тот, кто уже прошел эти гарнизы, он смотрит, или дурак думает, или негодяй. Поэтому, вот, к сожалению, я разочарован в очень нашей системе правовой. И я думаю, что Михаил Борисовичу, если только, опять же, товарищ Геншер туда не подключится, он ничего не добьется. Даже какой бы там Европейский суд ни был, что бы он там ни решил. И я Европейскому суду уже тоже, ну, разочарован, к сожалению, то, что они не смотрят дело, как положено. Наши суды так и не хотят, потому что если рассматривать, то нужно половину судей, ну, мягко говоря, уволить, может быть, кого-то и посадить за так называемые судебные ошибки, которые являются просто преступлением должностным. И вот у нас, извините, я уже закончу сейчас, у нас вот Михаил Борисович вышел, я очень рад, что у него семья теперь вся в сборе, и у него теперь будет возможность насладиться каждым днем свободы. Вот, дай Бог ему здоровья и побыстрее прийти в себя.
Да, мы присоединяемся. Сергей Давидович, вопрос. Как, по-вашему, как характеризует власть, что она берет с помилованного обещание там не качать права, условно говоря, вот то, что, с чем не согласились, я так понимаю, девочки с панк-молебна?
ну, они-то вышли по амнистии, у них с них никаких обязательств было нельзя взять, да им было выходить через 3 месяца. И на самом деле я все-таки не склонен так, как это идеалистично, воспринимать ситуацию с Ходорковским. Помимо Олимпиады есть же простая ситуация. Он должен через полгода был выйти. Если бы он вышел просто по истечению срока, то это было бы его абсолютной моральной победой и абсолютным поражением власти. То, что они его отпустили, то есть он отбыл 94% срока, который он должен был отбыть. Это помилование, это, в общем, некая декоративная мера в значительной степени, которая позволяет власти сохранить лицо. Хорошо, что он вышел на полгода раньше, разумеется, хорошо. Хорошо, что не сфабриковали третье дело, а реально его оставить в тюрьме можно было только обвинив в убийстве, потому что по остальным делам истек срок давности, его нельзя было бы привлечь уже к ответственности. А с них сталось бы. И, как нам сообщил прокурор, они как бы раскручивали какие-то дела, готовили разные варианты. Но это, конечно же, достаточно циничный расчет. Никаких оснований, нет никаких поводов подозревать в неком там идеальном гуманизме, идеалистическом гуманизме существующую власть, в том числе лично господина Путина. То есть такое решение в данной ситуации было власти выгодно, она его приняла. И поэтому, естественно, она это обговорила теми условиями, которые ей было выгодно обговорить. Я не вижу в этом ничего удивительного, это полностью соответствует ну, всему, что мы знаем об этой власти, о том, как она себя ведет, о ее моральном облике.
Слушаем москвича Александра Николаевича, добрый вечер.
Всем добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ведь я так понимаю, что амнистия была объявлена в честь Конституции, так сказать, общенародного великого праздника. Ну... Какое отношение, видимо, у народа к Конституции, такова получилась и амнистия. А вот если бы, знаете, как в старые времена, там в честь 200-летия дома Романовых, или в день тезаменитства, так сказать, царя. Ну, например, если бы амнистия, вот такой вопрос, была бы в честь, ну, будем говорить, юбилея какого-то там, 20-летнего власти нашего, сами знаете кого, вот, может быть, была бы и очень большая амнистия, как вы думаете, в день рождения Путина?
Сомневаюсь, Александр Николаевич, было ему 60 лет в прошлом году, и ничего такого не было, слова Валерия Михайловича.
Не доработали, мне кажется.
Не знаю, вот не готов обсуждать, вот мне кажется, что это... Несколько схоластическая дискуссия, если мы сюда пойдем. Я хочу, вот, ну, диссидент я сегодня, вот, все время вынужден. Вот, Сергей там свою версию высказал, свою интерпретацию того, что произошло с Михаилом Ходорковским. И в одной части я к нему присоединяюсь, все-таки это было решение президента в данной ситуации. И уже мотивы, они, о них догадываться можно. Их можно там вычислять, но это второй вопрос. Первое решение принято. Это позиция президента. Принято вот сейчас, можно было раньше? Наверное, можно было. Принято? Хорошо. На полгода раньше? Хорошо. А могло быть по-другому. Значит, и второй момент. Позиция Ходорковского, мне кажется, ключевой элемент был следующий. И этому надо поучиться. Человек отсидел 10 лет. Что вообще хуже, чем... болезнь и тюрьма. А у него два сложилось этих обстоятельства. И вот он выходит, и оказывается, что основной мотив, которым он руководствовался и который реализовался, это было не столько о себе думать, сколько о тех людях, которые вот с ним, и даже не только с ним. Его действия продиктованы не тем, чтобы самому выскочить из ситуации, а тем, а что будет с его друзьями, товарищами, и даже совсем не друзьями и не товарищами, которые вот попали под этот каток. И он не соглашался на то, что он признает свою вину, не из-за себя, а вот из-за других людей. Мне кажется, вот сила позиции Ходорковского вот здесь, и все остальное имеет второй план. Я уже сказал, я подтвержу, для меня лично, вот то, что произошло в последних там 2 дня, это повышение планки, на которой мы должны обсуждать вопросы. Повышение ценностных норм. Выше, чем юридические нормы. Выше, чем экономические соображения. Вот я не знаю, какой вы последний вопрос зададите нам, когда мы будем перед отходом. Это же положено так, что-то задать. Я скажу, что вот после того, что здесь произошло, вот сейчас, в эти несколько дней, амнистия там, значит, одного человека, общая амнистия,
все равно будут изменения. Все равно настроение, чтобы перейти в оттепель, а потом еще прийти к весне, они усилились. И дай-то Бог, чтобы они вот поддерживались, потому что это как раз та база, на которой можно принимать внятные, понятные и очень полезные решения.
Давайте я этот вопрос задам, например, Вадиму Прохорову. Вы верите, что грядут изменения, которые пророчит Валерий Михайлович Зубов?
Не пророчу, надеюсь.
Ну, я согласен с Валерием Михайловичем, безусловно, изменения грядут, только вопрос, когда они будут и чем вызваны. Я, кстати, полностью с ним согласен, что глубинные экономические условия, а ситуация, я не экономист, но мне кажется, она, в общем-то, аховая в стране, и поведение президента здесь, похоже, направлено только на то, чтобы любой ценой консервировать то, что есть. При том, что уже и эффективность добычи нефти падает в разы, и там скоро чуть не в отрицательное выйдет, там уже в течение каких-то... В общем, масса есть факторов, я не говорю про финансовую систему, сейчас опять началась атака на банки, не вполне понятная. И масса другого. Завышенные социальные обязательства, которые были взяты, в том числе в избирательный год, полная, огромные проблемы у регионов с финансированием. Да, действительно, все это в совокупности, как и настроение непосредственно в среде активной общественности, то есть вызванные уже более политическими, нежели экономическими причинами, они, да, совокупно все, безусловно, влияют. В то же время, я думаю, что в предстоящем году мы прекрасно услышим вопли насчет выдающегося всемирного спортивного праздника, которое наше любимое руководство нам подарило. Что лично мне, уж не знаю, что скорее напомнит, 80-й год или 36-й, это известные олимпийские годы, и прочее, прочее. То есть будут ли все-таки в рамках нынешней легислатуры путинской дальше действительно оттепель или закручиваться еще гайки до каких-то определенных событий, это большой вопрос.
Давайте Сергею Бровченко тоже зададим. Как, по-вашему, удается ли операции прикрытия от Кремля, о которой говорит Вадим?
Удается, однозначно. Они очень хорошо сейчас работают в этом плане, но не дорабатывают. Вот я бы действительно, может быть, с Валерием Михайловичем согласился, что нужно было бы кому-то подарить хотя бы там месяц меньшего срока, может быть, полгода, год, там, сократить срок каждому на год. Это было бы всеобщее народное счастье. Почему? Потому что у каждого тот, кто сидит, есть семья, есть те люди, которые за них болеют, и было бы действительно большая общественная поддержка этому действию.
Тут же вопрос Сергея Дарисова. Как, по-моему, смягчили же, по-моему, даже сроки условия пребывания некоторым по этой амнистии?
Нет, по-моему, там вот есть обмен наказаний тем, кто все, попадает, да, под нее.
Вы знаете, ну вот названа уже цифра 800 тысяч. А максимум, что может выйти, 20-25 тысяч.
Это всего, кто подпадет под нее. Да. А из тюрьмы выйдет 5-8.
Да, и остальные под подписками. Да.
То есть это наказание не связано. Масштаб очень небольшой. Это, конечно, положительное явление. Это абсолютно бесспорно. Но рассматривать это как индикатор намерений власти как-то либерализовать внутреннюю политику дальше, я не вижу оснований. Другое дело, что объективный ход вещей, общественный процесс, они уже где-то там года с 10-го все равно, конечно, ведут к этому. Это непременно случится. Вопрос в том, что пока что власть выступает не как какой-то модератор этого процесса, который пытается его направить, а наоборот, как некая плотина, заслон, который пытается все заморозить и остановить. Да, и скорее она будет пытаться и дальше стоять на пути, пока ее не сметет.
Спасибо, Сергей. И Валерий Михайлович, завершите нашу. Как, по-вашему, власть тормоз этого процесса или модератор?
Вы знаете, я благодарен вам, во-первых, что я нахожусь с человеком, который может не теоретизировать, а практически сказать, как все это выглядит. Вот почаще бы спрашивать таких людей, как Сергей, который справа от меня. Два Сергея. Да. Вот. Потому что то, что люди выносят, попав в ситуацию, это, конечно, другой жизненный опыт, и его тоже, к нему надо очень внимательно относиться. Остаюсь при мнении, у нас появился дополнительный шанс. И от нас в том числе зависит, воспользоваться этой ситуацией или опять ее упустить. Шанс есть. Не сказать, что он там такой уж совсем глобальный, что все уже изменилось. Нет ничего подобного. Но шанс есть. Появился.
Большое спасибо. Напомню, что об издержках и плюсах амнистии мы говорили сегодня с Сергеем Давидисом, членом Постоянного комитета партии 5 декабря, Валерием Зубовым, депутатом Госдумы, Сергеем Бровченко, бывшим политзаключенным, не адвокатом. И у нас на прямой телефонной связи был адвокат Вадим Прохоров, активист либеральной оппозиции. Вам большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Екатерина Высоцкая и Михаил Косторов.